Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, приветствую.
Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители.
Что, в новом году с новыми силами?
Да.
Накинемся опять на Балтику?
Продолжим.
Очень интересно, ждем.
Спасибо. Ну, закончили мы нашу предыдущую лекцию на том месте, что эвакуированы были наши войска с Ханка, эвакуированы были с большей части островов Финского залива. И 19 декабря, уже в связи с коренным изменением обстановки на советско-германском фронте, успехом контрнаступления под Москвой, вновь поступила задача занять остров Гогланд. Один из самых западных островов в восточной части Финского залива. Но на самом деле хочется немножко вернуться назад и поговорить вообще об итогах кампании 1941 года, потому что, ну, поскольку я там немножко был ограничен по времени, и надо было рассказать про эвакуацию Ханка, общие итоги подвести не удалось. Я подготовил определенную инфографику, мы в этом месте в ролик ее поставим. А сейчас просто хотел бы обозначить некоторые цифры, на слух всего я перечислять не буду, что в течение кампании 1941 года Краснознаменный Балтийский флот потерял 16 эскадренных миноносцев, 3 сторожевых корабля проекта «Ураган», то, что я их выделяю из остальных сторожевых кораблей, поскольку это были фактически миноносцы, корабли спецпостройки, и по-нормальному они, конечно, должны были суммироваться к общему итогу кораблей основных боевых классов, 27 подводных лодок, 48 кораблей третьего ранга и 88 боевых катеров. Авиация флота по 22 декабря, ну, Балтийского флота, не в целом военно-морского флота СССР, а Балтийского флота до 22 декабря 1941 года потеряла по боевым и небоевым причинам в общей сложности 615 самолетов. С учетом того, что 640 было к началу боевых действий, почти 100% было потеряно. Противник, корабельный состав, за кампанию 1941 года потерял один броненосец береговой обороны финский, одну подводную лодку немецкую, потопленную нашей подводной лодкой, 18 кораблей третьего ранга и 6 боевых катеров. То есть, конечно, потери были у противника гораздо меньше. Но самое главное, что несмотря на то, что Балтийский флот, конечно, понес несоизмеримо большие потери, чем противник, противнику в то же время не удалось уничтожить ядро флота. А под ядром флота мы понимаем крупные корабли. То есть, хотя линкор «Марат» был поврежден, фактически он оставался. Три его артиллерии, ну, на тот момент две, позже была введена в строй третья. Две артиллерийских башни его находились в рабочем состоянии. Был исправен линкор «Октябрьская революция», который и в конце сентября, и в октябре, и в ноябре вел интенсивный огонь по противнику. Были вполне исправны крейсера «Киров», «Максим Горький». Оставалось там 12 эскадренных миноносцев и лидеров. В инфографике будет показано, чем располагал Балтийский флот к концу кампании. Да, я еще хотел небольшую ремарку сделать, что не надо вот те цифры, которые будут в таблицах инфографики, впрямую складывать. Там будет, значит, сколько было к началу войны, сколько поступило там по мобилизации, получено от промышленности, боевые потери и сколько осталось. Таблица очень сильно упрощена. Например, корабль мог мобилизовываться в качестве тральщика, а следующим приказом, а их в 1941 году было несколько, например, переводиться в ранг сторожевых кораблей. Поэтому в итоге 1941 года он будет классифицироваться как сторожевой корабль. Поэтому прямых сумм и там, обвинять меня там, в том, что я не умею складывать столбик, не надо торопиться с этим делом. Таблица очень хорошо отработана и продумана. Она, в общем, для общей ориентировки. Кроме того, переводились на другие театры корабли, в частности, 6 подводных лодок ушло в состав Северного флота, которые находились в строю, 2 недостроенные, которые были в 1942 году достроены. Ну и некоторый другой был еще исход кораблей. Об этом я сейчас детально рассказывать не буду. Главное, вот то, что я сказал, что ядро флота сохранилось. И когда в конце ноября 1941 года командование немецкой военно-морской группы «Север» окончательно поняло, что война с Советским Союзом в 1941 году не закончится, не будет взята Москва, скорее всего, не сдастся Ленинград и не вымрет с голоду, и Балтийский флот не пойдет на прорыв и не капитулирует вместе с Ленинградом. Вот в конце ноября 1941 года начинается уже у немцев осторожное планирование кампании на 1942 год. На еще раннем этапе этой кампании уже немецкому военно-морскому командованию, вот именно группы «Север», которая отвечала и за ведение боевых действий на Балтике, и в Баренцевом море, было ясно, что командование «Крейгсмарина» не выделит достаточных сил, которые бы превосходили по численности Балтийский флот в 1942 году. В конце февраля, когда были получены документы по распределению флотилий, это подтвердилось окончательно. Фактически выделялось еще меньше сил, чем в 1941 году. И вообще не выделялось ни минных, ну, два минных загородителя выделялось, но они имели вспомогательные функции, в основном только для первых постановок, а впоследствии для перевозки мин, почему я позже на этом остановлюсь. Вот. И не выделялось торпедных катеров, не выделялось ни миноносцев, никаких других кораблей, которые немцы относили к ударным силам, не выделялось подводных лодок. То есть, фактически выделялись только корабли охранных соединений, тральщики, сторожевые корабли, охотники за подводными лодками, раумботы, мелкосидящие тральщики. То есть, чем можно было вести только какие-то оборонительные сдерживающие действия. Таким образом, остаток, даже вот уцелевшее ядро Балтийского флота, в численном отношении превосходили объединенные германо-финские силы, об этом было заранее понятно, и становился вопрос, что делать в 1942 году, если превосходство Балтийского флота продолжает сохраняться. Значит, каким-то образом надо этот флот обезвредить, сделать его недееспособным. Для этого немцы предусмотрели две главные вещи. Ну, во-первых, это нанести удары по кораблям, стоявшим в Ленинграде, мёрзшими в лёд, силами осадной артиллерии и авиации. И второе, установить ближнюю морскую блокаду Кронштадта за счет захвата всех островов в восточной части Финского залива и по возможности захвата Раненбаумского плацдарма. Со всеми этими предложениями уже в конце декабря группа военно-морских сил «Север» начала выходить на группу армий «Север» и, как говорится, встретила полное непонимание, потому что те оборонительные бои, которые вела группа армий «Север», а в начале января накал этих оборонительных боев еще более увеличился. Началась Любанская небезызвестная операция, наступление в районе Погостя, наступление против Демянской группировки, Торопецко-Холмская операция, которая затрагивала правое крыло 16-й армии. Весь этот фронт начал полыхать. У немцев огромное количество неприятностей. Был окружен 2-й армейский корпус в районе Демянска. Чуть не попали, значит, в окружение те силы, которые вот образовывали вот этот вот угол плацдарм в районе Киришей за счет наступления из района Погостя и района Любани. Попал в окружение гарнизон крепости Холм, как мы знаем, которую немцы большим трудом только в начале мая деблокировали. В общем, все это потребовало огромного напряжения и от войск группы армии «Север», и от авиации группы армии «Север», хотя ее основная группировка еще, как мы знаем, ну, 8-й авиакорпус был изъят из состава 1-го воздушного флота еще перед наступлением на Москву, и назад уже никогда не вернулся. Оставался только 1-й авиационный корпус, в составе которого там было две группы пикирующих бомбардировщиков. Позже, под операцию «Эштос», о которой мы поговорим дальше в ролике, была передана 3-я группа. Но, в общем, сил было немного, и в основном они действовали и в качестве воздушных мостов для окруженных группировок, и для поддержки деблокирующих войск, и для поддержки осажденных войск, поскольку осажденным войскам не хватало боеприпасов, и зачастую они поддерживались при помощи авиационных ударов. В общем, на фронте армии «Север» было достаточно критическое положение в начале 1942 года, и ни о выделении никаких сил для там, захвата островов первоначально и там, захвата Раненбаумского плацдарма не было. И, в общем, группа армии «Север» дала отрицательный ответ в том плане, что если какая-то возможность к этому и появится, то не раньше весны. Сейчас мы, вот пока зима, мы должны ликвидировать все попытки русских, отбить все их наступательные попытки, и ситуация достаточно критическая. Со стороны нашей ситуацию тоже нельзя, несмотря на то, что вот происходило наступление, нельзя назвать далеко блестящей. Потому что, ну, вот в начале декабря было указание эвакуировать все острова Финского залива, и, в общем-то, до 6 декабря это указание осуществлялось. Только 7 декабря появилось указание, но просто уже не успевали. Гораздо быстрее шел образование льда в восточной части Финского залива, просто уже не могли, не успевали кораблями эвакуировать гарнизоны Лавенсари и Сискары. И 7 декабря наконец-то поступило указание оставить им продукты на 6 месяцев, не снимать береговые батареи, не сажать людей. И вот в этой вот полууже эвакуированном состоянии эти два острова были оставлены. По состоянию на 20-х числах декабря гарнизон Лавенсари вместе с артиллеристами составлял 840 человек. Гарнизон острова Сискар составлял 530 человек. Это вот два оставшихся за нами острова. В самом Кронштадте Балтийский флот тоже не обладал большими силами морской пехоты, которые можно было бы использовать для того, чтобы нарастить оборону этих островов и захватить, вернуть те острова, которые мы оставили перед этим, имеется в виду Гогланд и Большой Тютерс. Для обороны всего острова Котлин имелось два батальона морской пехоты, две отдельных роты и четыре взвода, что также было немного с учетом того, что после того, как все замерзло, образовался лед, то периметр обороны стал практически весь периметр острова Котлин. Можно было ожидать, в принципе, и делались такие расчеты, что может последовать штурм со стороны финского берега, может со стороны Стрельны-Петергофа последовать штурм немцами. Не исключалась возможность атаки Ленинграда с запада со стороны торгового порта тоже по льду из района Стрельна-Петергоф. То есть вариантов было очень много дальнейших действий. И что именно планирует противник, не было до конца известно. Поэтому даже те немногочисленные силы, которые имелись у Кронштадтской военно-морской крепости, а Кронштадтскую военно-морскую крепость с конца октября 1941 года возглавлял генерал-лейтенант Елисеев, это бывший комендант береговой обороны Балтийского района, то есть Манзунских островов, который был самолетом эвакуирован и вот занял должность коменданта Кронштадтской военно-морской крепости и одновременно заместителя командующего Балтийским флотом по береговой обороне. И он, собственно, понимая большое значение этих островов, он и выступил с предложением, которое нашло одобрение в военном совете Балтийского флота, захватить остров Гогланд, как очень важный для кампании 1942 года остров в восточной части Финского залива. На инфографике мы покажем схему с расположением всех этих островов, расстоянием между этих островов. И я вкратце, хотя это вообще вещь очевидная, но вкратце хотел все-таки напомнить определенные особенности, которые имеют боевые действия на льду. Тем более, когда речь идет о больших расстояниях. В общей сложности от Кронштадта до острова Лавенсари было больше 100 километров. На пути можно было делать привал на острове Сискар. В общем, все расстояния будут на инфографике расписаны. Какие, собственно говоря, особенности? Во-первых, вполне очевидно, что в ходе движения по льду войска не могут делать привал, развести костры, обогреться, приготовить горячую пищу на костре. Надо с собой какие-то походные, соответственно, вести кухни, если ты хочешь обеспечить войска горячей пищей. Но этому препятствует вторая особенность боевых действий, что поскольку лед после того, как он замерз, еще были обильные снегопады, засыпается снегом, значит, движение всего личного состава осуществляется может только на лыжах. А это все должно каким-то образом тянуться. Либо на санях-волокушах, куда впрягается личный состав, либо нужно чистить ледовую дорогу. Была организована ледовая дорога жизни по льду Ладожского озера, и там действительно использовалась и снегоочистительная техника, и мы видим фотографии, стоят зенитки вдоль Ладожской дороги жизни, которые могли осуществлять ПВО и спасать эти снегоуборщики. Ничего подобного, конечно, на ледовой трассе от Шепелевского маяка, которая с Раненбаумского плацдарма тянулась до острова Сискар, дальше от острова Сискар, Лавенсарии, дальше на запад там, до Гогланда и Большого Тютерса, не было ни машин снегоуборщиков, которые могли бы это чистить, ни каких-то сил ПВО, которые можно было вдоль ледовой трассы это развернуть. А все это очень уязвимо, и в целом, как при боевых действиях на льду, все эти передвигающиеся войска очень уязвимы от ударов авиации противника, поскольку ни замаскироваться, ни укрыться на льду никак невозможно. И завершающая особенность – это то, что, как и, в общем-то, при походах кораблей на большие расстояния, нужны хорошо работающие компаса, и чтобы они вообще были у личного состава. Потому что при отсутствии компаса можно на льду проблуждать несколько суток в поисках того или иного острова, ничего не найти при минусовых температурах. Это, как правило, все сопряжено с потерями личного состава от обморожения вплоть до летального исхода, и такие случаи действительно были. И когда 19 декабря по предложению Елисеева военный совет Балтийского флота согласился с идеей о занятии острова Гогланд, то, в общем-то, делалось это вот по принципу, ну, как говорится, вот тебе револьвер и крутись как хочешь. То есть, был такой заместитель начальника штаба Кронштадтской военно-морской крепости полковник Баринов. Офицер весьма заслуженный, 1897 года рождения. Он служил в Красной армии с 18 года. Дослужился до должности командира полка, но потом как бы пошел по административной такой комендантской линии. В береговой обороне, был там военным комендантом нескольких объектов, вот стал замначальника штаба Кронштадтской военно-морской крепости, и тут вот о нем вспоминают и дают ему команду устную. Выдвигайтесь на остров Лавенсаре, там формируйте себе отряд, и с этим отрядом вы должны захватить остров Гугланд. Причем формируйте себе отряд. Вот формирование шло очень популярным в 41 году способом. На Лавенсаре находилось две стрелковых роты, но Баринову не выделяют ни одну из них. Несколько артиллерийских дивизионов. Каждое из этих подразделений должно было откомандировать сколько-то человек там по разнарядке. Из вот этого всего надо было сформировать собственный отряд, сколотить его, вооружить его, провести занятия по боевой подготовке и выполнить поставленную задачу.
Это там на месте на Лавенсаре все надо было.
Да.
Ну да, задача не из легких.
22 декабря на ледоколе Баринов прибыл на Лавенсаре. 24 декабря он завершил формирование отряда, а уже вечером 30 декабря они вышли на выполнение боевой задачи. 5 суток аж целых занимались боевой подготовкой. Причем они успели за это время совершить 3 лыжных кросса. Завершающий кросс был 28 километров.
Нормально.
А первый кросс 10 километров. Провести боевые стрельбы, провести боевое слаживание, тактические занятия, в том числе и с командирами по управлению боем на льду и так далее. То есть, человек, видимо, был достаточно опытный.
Истосковался по строевой службе человека.
Возможно. Но, по крайней мере, он знал в ней толк. Потому что то, что произошло в дальнейшем, в общем-то, выгодно отличает его от других наших командиров, которые тоже в ходе этих боев за острова там... История отвела им ключевые позиции. И вот вечером 30 декабря этот отряд должен был, был послан. А отряд насчитывал 170 человек. Это было 2 стрелковых, 1 пулеметный взвод и взвод автоматчиков. При этом, значит, Баринов разработал план, что сначала они идут до острова Большой Тютерс. От Лавенсаря до Большого Тютерса было 45 километров. На Тютерсе привал организуют, сутки отдыхают. И после этого между, значит, уже Тютерсом и Гогландом 20 километров. Они выходят к Гогланду и атакуют Гогланд. Значит, тем временем эти острова тоже не оставались бесхозными после того, как мы их эвакуировали. Уже 13 декабря на Гогланде с ледокола была высажена небольшая группа финнов. Но, правда, назад этому ледоколу пробиться через льды уже не удалось. Ему пришлось зимовать на Гогланде. И дальше вот эта вот группа финнов снажалась по воздуху до 24 декабря, когда впервые только сани волокуши можно было на Гогланд провести. На Большой Тютерс был послан финский патруль, который вообще, значит, поскольку еще залив окончательно не замерз, они таким старым поморским способом передвигались. Они тащили за собой лодку-волокушу, полыньи преодолевали на лодке, потом снова вытаскивали ее на берег и продолжали тащить по льду. Вот таким вот смешанным способом. Они прибыли на Тютерс 27 декабря и ушли с Тютерса они 31 декабря, буквально за несколько часов до того, как на Тютерс пришел отряд Баринова, который обнаружил следы пребывания финнов. Но остров был не занят, что позволило организовать привал. Что-то спокойно там встретили, отряд встретил Новый год, отдохнул. И вечером 1 января вышел в направлении Гогланда с тем, чтобы в 10 утра 2 января Гогланда атаковать. Гогланд сам по себе остров, если Тютерс остров небольшой, 3 на 3,5 километра, поросший лесом, Гогланд уже достаточно большой остров, он имеет 13 километров север на юг. И ширина его от 1,5 до 3,5 километров. Вытянутый такой северо-юг остров. И на нем есть южный гогландский маяк, есть 2 маяка в северной части, деревни, соответственно, тоже в северной и в южной части. В общем, несколько объектов. И единственное, какими разведданными обладал Баринов, когда шел вообще состав сил, финнов был просто неизвестен никаким образом. Единственное, были данные радиоразведки о том, что на острове находятся 2 радиостанции. На юге, в южной и северной деревне. Вот. Поэтому Баринов заранее спланировал атаку таким образом, что разделил свои силы для одновременной атаки и южной, и северной деревни. И неизвестно, конечно, даже несмотря на всю эту подготовку организации, с учетом того, что он был вынужден взвод оставить для обороны Большого Тютерса, у него, значит, когда он подошел к Гогланду, было примерно 130 человек. Финские силы на Гогланде на тот момент насчитывали 72 человека. Там 59 бойцов, там 11 связистов, 2 коневода. С учетом того, что не было никакого решающего превосходства в силах и средствах, непонятно, чем это все вообще могло закончиться, если бы не полная беспечность коменданта Финского острова, который видел свои основные задачи в том, чтобы организовать сбор оставшихся от русских трофеев. В принципе, атаки никто вообще не ожидал. Ну, русские сами ушли с этого острова. Как, зачем они тут же будут пытаться его назад вернуть? Они же его эвакуировали. Наверное, исходя из этого. Поэтому были только ночные посты, которые днем, значит, снимались, и все бойцы дружно и шли там на хозработы. И в тот момент, когда в 10 утра 2 января отряд Баринова атаковал Гогланд, финны стояли на планцу и слушали приказ о том, значит, как организовать сбор трофейного имущества. Поэтому, когда началась атака, они были отрезаны от казарм, где находилось оружие, и просто безоружный гарнизон 20 километров по льду пустился на утек. В сторону Финляндии. Да, там в 20 километрах севернее Гогланда уже была пушка Шхер, а в 40 километрах находился крупный город Котка. Ну, я не буду рассказывать всех подробностей этих всех боев. Я думаю, что мы дадим ссылку под роликом. Был в 2017 году снят фильм телеканалом «Звезда» «Бои на холодных островах». Вот вторая серия как раз рассказывает о событиях, связанных с Гоглендом в 1942 году. Поэтому я детальных рассказов больше про Гогланд делать не буду. Я расскажу, как это все повлияло на общую оперативную обстановку. Немцы, которые считали, что острова... У них уже прошли по документам и о том, что финны заняли Гогланд, и о том, что, значит, финны заняли Тютерс. И они ожидали... Мы говорили в прошлом ролике о том, что был пленен на турбоэлектроходе Иосиф Сталин, капитан первого ранга Евдокимов, который до этого занимал должность начальника штаба эскадры Балтийского флота, был достаточно хорошо в курсе всех внутренних дел. Конечно, он сообщил немцам и финнам о том, что есть директива ставки по оставлению островов. И немцы просто ждали, когда наши сами все снимут гарнизоны, и потом можно будет без боя их занять. И только 13 декабря немцы специально послали разведывательный самолет, который над Сискаром был обстрелян зенитной артиллерией, благодаря чему они поняли, что Лавенсария и Сискар не оставлены. Позже к этому добавились данные радиоразведки, что поддерживается с островами радиосвязь. То есть, по каким-то причинам русские передумали эвакуировать 2 последних острова, а эвакуировали только эти. Ну вот они считали, что, значит, Гогланд занят и надежно удерживается финнами. Про то, что Тютерс удерживается финнами, тоже в немецких документах есть 1 января 1942 года запись. Они не знали, что финны туда отправили только патруль, который там несколько дней пробыл, а потом снялся с места, и остров вообще никем не занят, не обороняется. И вообще интересная такая деталь, что первоначально в немецких документах по первым сообщениям Гогланд был занят не отрядом, который атаковал вот Баринова, который пришел откуда-то, а на Гогланде произошел русский переворот. Так как будто это вот партизаны какие-то или там местное население, значит, подняло против финнов восстание. На самом деле на Гогланде вообще не было никакого местного населения, потому что, и на Тютерсе, собственно, потому что до 1939 года, до Зимней войны эти острова принадлежали финнам, там было финское население, рыбаки, лесорубы. Значит, еще в октябре 1939 года все мирное население было оттуда эвакуировано, когда военная напряженность возникла. И в 1939 году эти острова были заняты десантом Балтийского флота впервые, в первые дни Зимней войны. Вот. И все. Дальше они уже оборудовались как объекты береговой обороны Балтийского флота. Соответственно, если там какое-то мирное население было, то жены командиров, которые там были, больше никого. Соответственно, все эти были эвакуированы, острова были не населены. Ну и, в общем, когда выяснилось о том, что против даже слабой русской атаки финны не устояли, Гогланд сдан, опять группа военно-морских сил «Север» начала трясти группу армии «Север», что нет, надо обязательно каким-то образом захватить эти острова. Почему эти острова были так нужны немцам? Ну, фактически, вот эти острова, которые перекрывают Финский залив от северного до южного берега, Можно их назвать, ну, нас обычно в таких случаях называют непотопляемыми авианосцами, но в данном случае в этом не было необходимости организовывать на них аэродромы. Вот. Можно сказать, это были непотопляемые канонерские лодки. Поскольку они находились на визуальной видимости друг друга, при установке береговых батарей можно было создать от берега до берега сплошную зону поражения артиллерийским огнем, на подходах к островам выставить минные поля, между островами выставить корабельные дозоры. Это, в общем, где-то даже напоминает сухопутную линию фронта, да, где острова как бы в роли дотов выступают. Ну, перед
опорные
ними,
пункты.
Да, опорных пунктов. Перед ними развернуто, значит, минное поле, а пехотное заполнение между дотами – это вот корабли корабельного дозора. И, соответственно, опираясь на острова Сискар и Лавенсари, точно такую же линию фронта, морскую только, могли оборудовать и наши. И для немцев было важно оборудовать такую линию фронта максимально близко к Кронштадту, потому что еще в начале 1942 года были проведены расчеты, что, значит, если ставить минное загромождение чуть западнее Кронштадта, там всего 8,5 миль, значит, немцам это обойдется в 1500 мин. Если уже ставить там, где 15 миль расстояние, дальше на восток, вот в районе Сискар-Лавенсари, это обойдется немцам уже в 3,5 тысячи мин. Немцы мины морские, в общем-то, у них были достаточно дорогие, потому что дорогими взрывчатыми веществами оснащались, тротил, гексоген, алюминий. Немецкая химическая промышленность не экономила на производстве взрывчатки, флот не экономил на заполнении этого всего. 275 килограмм каждая мина ЕМЦ, тяжелая якорная мина, основное средство, которое они использовали против кораблей Балтийского флота в 1941 году. В общем, все это было достаточно дорогим удовольствием, и уже в 1942 году уже существовал лимит уже в начале кампании, который сразу вот на год предупреждали вот действующую военно-морскую группировку на Балтике. Вот такой вот у вас лимит, конкретно по типам мин, которые вы превысить не можете. Поэтому вопрос, как можно ближе к Кронштадту создать эту минную позицию, вот он был для немцев важен. И немцы начинают, командование группы военно-морских сил «Север» опять начинает, группу армий «Север», несмотря на то критическое состояние, в котором оно находится, терроризировать, вы должны занять острова, вы должны занять острова. Вопрос доходит до ставки фюрера. 13 февраля 1942 года адмирал Реддер в ставке фюрера производит доклад по военно-морским вопросам, где с гордостью докладывает фюреру, что вот, я даже конкретно зачитаю: «Для изменения морской войны в Финском заливе и окончательного вытеснения русских из Балтики решающую важность представляют следующие моменты. Первое. Продолжающее воздействие на русские ВМС в Ленинграде и Кронштадте силами армейской артиллерии и Люфтваффе. Второе. Захват островов Финского залива с целью получения пунктов базирования для организации тесной блокады Кронштадтской бухты». Вот. И фюрер как бы этот доклад завизировал. И при этом, значит, там отдельно еще подчеркивалось о том, что, ну, группа армий «Север» была вынуждена ответить согласием в конечном итоге на вот этот натиск, сказать, что да. Но сразу после захвата этих островов мы дальнейшую оборону этих островов должен осуществлять флот. Мы все свои сухопутные войска, которых у нас просто нет в резерве, мы с этих островов выведем, флот должен готовиться их немецкий взять под свой контроль. А флот немецкий в этот момент имел несколько морских артиллерийских дивизионов, морских зенитных дивизионов, и был еще один батальон морской пехоты у немцев, такой ударный батальон фон Диста, который еще в июне 1941 года принимал участие в штурме Либавы, потом там принимал участие и в остальных всех акциях, так или иначе. И в начале 1942 года он был переформирован 531-й морской артиллерийский дивизион, хотя, по сути, являлся батальоном четырехротного состава, там больше тысячи человек было. Ну вот, в конечном итоге этот батальон попал под контроль 26-го армейского корпуса, использовался для береговой обороны Копорской и Лужской губы. Находился там в готовности вслед за войсками вермахта выдвинуться на острова и вот стать как бы гарнизоном этих островов вместе с подразделениями морской артиллерии. Вот. И одновременно было, значит, согласовано, финны тоже стремились вернуть контроль над Гогландом, который был ближе к их берегу, а немцы, соответственно, должны были захватить острова, которые к их берегу относились, то есть Сискар, Лавенсари и Большой Тютерс. И группа армии «Север» решила, что для проведения вот этой вот операции по захвату островов в 5-я горно-Егерская дивизия, которая находилась в этот момент на отдыхе и пополнении в Германии, она перед этим была в Греции, и должна была в конце января 1942 года быть переброшена в распоряжение группы армии «Север». Вот она, проезжая типа из Монте-Карло в село Шишово, по дороге, буквально за два дня должна была атаковать и захватить. Причем у немцев очень интересный план был. Там действительно от мыса Колгампя до острова Сискар ближайшего было всего 20 километров. И немцы выделяли усиленный пехотный полк с артиллерией и должно было быть выделено для поддержки этого пехотного полка на два дня группа пикирующих бомбардировщиков. То есть для гарнизона острова Сискар, где было всего 530 человек вместе с одна рота морской пехоты, 530 человек вместе с морскими артиллеристами, это было выше крыши. Конечно, немцы могли захватить Сискар. Этим самым они сразу отрезали от Кронштадта два более западных острова, Лавенсарий и Большой Тютерс, и отряд Баринова, который находился на Гогланде. И дальше, конечно, скорее всего, участь могла быть печальной этих всех сил. Но усилия наших войск в Любанской операции сделали так, что немцы постоянно пролонгировали значит, использование этих сил, переносили эту операцию, а 28 марта в конечном итоге вообще сказали, что нет, 5-я дивизия в полном составе горно-егерская движется туда, под Любань, и будет там заниматься ликвидацией советских прорывов, ничего мы для оккупации этих островов не выделим.
Прямо они плюнули на решение фюрера.
Ну, да. Ну, видимо, фюрер был вынужден, стиснув зубы, значит, это решение свое изменить, куда деваться было. Потому что, конечно, там вопросы окружения целого армейского корпуса на Кирежском в этом всем выступе, который там мог попасть под окружение, было важнее, чем... А это все они верили, что они вот сухопутную обстановку там стабилизируют, и потом найдут какой-нибудь там случайный пехотный полк и, значит, смогут все равно эту операцию провести, так или иначе. В общем, они как бы и не говорили «нет», они ее просто переносили на неопределенные сроки. Вот, и финны, которые готовились к тому моменту отбить Гогланд, там в начале марта из-под командования флота эта операция была выведена на уровень ставки вооруженных сил Маннергейма. Маннергейм распорядился создать так называемую группу «Пайери». Там был сводный усиленный пехотный полк, больше 5000 человек с артиллерией, с минометами. Группы финны создали специально для поддержки отряда «Пайери», выделили большую группу авиации. Там было 43 исправных истребителей и 18 бомбардировщиков, что по финским меркам, в общем, достаточно большие силы были. Вот. Баринов тоже на протяжении января, февраля и марта трижды получал усиление, две стрелковых и одну пулеметную роту. Это одна была сформирована на базе гарнизона Лавенсари, дальше гарнизон Лавенсари уже ослаблять было некуда. И пулеметная и вторая стрелковая роты были образованы на базе, значит, гарнизона Кронштадта, который тоже уже нештат частей, находившихся там, за счет формирования этих всех нештатных подразделений, был ослаблен дальше некуда. И с учетом того, что наша разведка многократно доносила о признаках сосредоточения сил противника не только против там, Гогланда, но и против других островов Финского залива и против Кронштадта, где именно атакует противник, до конца было неясно, и резервов просто не было. Тем более, что 26 марта немцы, командование группы армии «Север» 26-го армейского корпуса, все-таки надеясь, что вот та операция с участием полка 5-й горно-егерской дивизии будет проводиться, они решили провести под Сискаром разведку боем, и 26 марта эстонскую сотню туда бросили.
Знаменитых эстонцев.
Да, там уже у эстонцев к тому моменту уже существовали батальоны и сотни, вполне боеспособные подразделения. Вот 18-я эстонская сотня туда была брошена, которая, значит, убедилась в том, что просто так вот силами пехотной роты без тяжелого вооружения Сискар занять невозможно. Хотя они атаковали ночью, там была система прожекторов, которая освещала лед, и огнем артиллерии вся их атака была отбита, огнем пулеметов. Стало ясно, что там все-таки серьезная оборона. Хотя, в общем-то, о составе обороны этих островов немцы и финны имели подробнейшие данные, потому что в начале марта перебежал к финнам один из офицеров, служивший на Сискаре. Вот. И, кроме того, весь радиообмен между островами и Кронштадтом осуществлялся по радиосвязи. Все эти шифрованные радиограммы полностью читались финской службой радиоразведки, которая там делилась с немцами. В инфографике мы покажем там прямо вот списки всех командного состава по островам. на основе данных радиоразведки все было расписано, было известно, кто где служит, и, в общем-то, были известны и составы группировок, и даже расположение там отдельных огневых точек, орудий и прочее все. То есть, если был бы штурм достаточно крупными силами вот этих вот островов, скорее всего, удержаться бы не удалось, потому что немцы выделяли очень серьезные силы при очень серьезной поддержке. Но поскольку они их не выделили, то все ограничилось действиями отряда Пайери, который 27 марта атаковал вот этой вот огромной группировкой против 5000 финских войск, которые входили в состав группы Пайери. Баринов обладал 488 человеками для обороны острова с периметром 30 километров.
Круто.
На километр фронта он имел 18 человек и один станковый пулемет. Ну, 0,4 пули на 1 метр фронта за минуту. Эта группировка могла против 4-6 пуль. Да, по нормальным тактическим нормативам. Вот. Конечно, абсолютное превосходство, тем более превосходство в тяжелом вооружении. Баринов обладал всего двумя 45-миллиметровыми пушками и двумя 50-миллиметровыми минометами. Вот. И пулеметами «Максим». Да. Ну, а финны выпустили несколько сотен снарядов по острову, мин. Вот. Кроме того, значит, они пытались задействовать авиацию. Но погодные условия в этот день были очень тяжелые. Они потеряли два Бленхейма, разбившихся о лед вместе с экипажами. И толком ничего там не смогли сделать. Авиация Балтийского флота 27 марта с целью поддержки отряда Баринова совершила 65 вылетов истребителя. Треть из них из-за сложных метеоусловий не смогли прорваться к острову. Остальные нанесли кое-какие потери финнам. Они это подтверждают своими документами. Но потери в целом были незначительные, чтобы остановить штурм. Ну и в целом, конечно, соотношение потерь было не в нашу пользу, что, в общем-то, неудивительно при таком раскладе. В общей сложности отряд Баринова потерял 232 человека убитыми, 36 пленными, 220 смогло вернуться на Лавинсаре. Потери финнов составили 63 убитых и пропавших без вести, 109 раненых. Ну, в общем, как бы чудо не произошло. Не имея сил, удержать такой большой остров было невозможно. Вот. И дальше, к сожалению, следующим этапом вот в этих вот условиях мы утратили остров Большой Тютерс. Хотя, в общем-то, ситуация складывалась таким образом, что вполне возможно его было удержать. Остров находился ближе к немецкому берегу. Финны не считали возможным с Гогланда Большой Тютерс атаковать, хотя там было всего 20 километров, а до Лавинсари от Тютерса было 45 километров. Вот. Вообще, эта группа Пайери сразу после проведения операции расформировалась, а для обороны Гогланда был сформирован специальный, там создавался 12-й полк береговой обороны финской. Вот. Но, тем не менее, из-за того, что на Большом Тютерсе был всего взвод для обороны его, который возглавлял некий старшина Пугачев. Честно говоря, мне не удалось на ОБД мемориал установить точно, что это был за товарищ и какова его дальнейшая судьба. Но вот когда 27 марта они услышали о том, что на острове идет бой, они, в общем, вечером 27 марта с Большого Тютерса послали туда разведгруппу. На следующий день от этой разведгруппы вернулся один-единственный человек. Еще один, значит, солдат из отряда Баринова тоже вышел на Большой Тютерс и сказали, что, в общем, гарнизон там разгромлен, остатки его отступили по льду на Лавинсаре. Поскольку остров все-таки 3 на 3,5 километра, а у Пугачева был всего один взвод, они почувствовали себя очень неуютно в этой обстановке. И 29 марта начали переговоры с Лавинсари по радио о том, что, дескать, они этот остров оставляют. На что им Лавинсари, конечно, сказали держаться любой ценой, ни в коем случае, ничего такого. В это время, тоже 29 марта, эстонская эскадрилья, которой командовал немецкий офицер, капитан Бухман, которая, ну, после того, как в начале ноября 1941 года Кригсмарины на Балтике вообще остались без собственных воздушной разведки, поскольку все авиакомандование авиации Балтийского моря было расформировано и переведено на другие театры, а со стороны эстонцев было желание создать авиационное подразделение. В общем, под эгидой местного морского командования было сформировано вот это вот внештатное эскадрилья эстонскими экипажами, которым выдали там спортивные самолеты учебные, без стрелкового вооружения, но легкие бомбы они вполне могли сбрасывать. И вот это вот самолеты этой эскадрильи Бухмана, видимо, вот 29 марта подожгли несколько домов на Большом Тютерсе. Финны с Гогланда увидели, что горят дома, решили, что русские готовятся к эвакуации, подожгли эти дома. Тем более был вот радиоперехват всех этих сообщений, и они решили, что, значит, скорее всего, гарнизон советский с Большого Тютерса уйдет. Фактически он там остался. И финский усиленный взвод, который утром 30 декабря к Большому Тютерсу подошел, он был обстрелян из пулеметов вот этим вот взводом Пугачева. И дальше, значит, финский отряд побежал в одну сторону, назад на Гогланд, а наш отряд побежал в другую сторону. Значит, по докладу Пугачева пришло штурмовать остров 300 финнов с минометами, артиллерией. Мы удержаться не можем. И вот они утром 30 марта оставляют Большой Тютерс и уходят на Лавинсаре.
Они настроены были уйти, я думаю, что...
Они были настроены уйти, да, им было достаточно повода. Вот. Потом, кстати говоря, ну, видимо, вообще политико-моральное состояние этого взвода было очень низким, потому что немцы отловили несколько человек на территории Эстонии. То ли перебежчиков, то ли дезертиров, которые тоже были допрошены и, в общем, сообщили о том, что гарнизон острова Большой Тютерс покинул. И, опять же, начались радиопереговоры между Лавинсари и Кронштадтом о том, что Большой Тютерс оставлен. Все это было прочитано противником. И, значит, командир этого свежесозданного финского 12-го полка решил проявить инициативу и выслать патруль, уже небольшой по составу, который должен был проверить, действительно ли, есть ли на острове русские или нет. Тем временем, наконец-то, командование, даже не то, что командование Балтийского флота, у командования Балтийского флота, как мы уже говорили, никаких собственных сухопутных сил не было. По докладу командования Балтийского флота, наконец-то, командование Ленинградского фронта обращает внимание на вообще всю эту тему, связанную с островами. Что мы вот сейчас вот потеряли Гогланд, наш гарнизон оставил Большой Тютерс, и есть высокие шансы потерять еще и Лавинсари и Сискар, вокруг которых противник концентрирует силы на материковой части. Вечером 27 марта из состава Приморской оперативной группы на Раненбаумском плацдарме выделяется лыжный полк морской пехоты. Вот. Это очень интересная часть, которая была в конце ноября 1941 года сформирована в Ленинграде на базе Ленинградского флотского экипажа. Первым командиром этого полка был небезызвестный Владимир Филиппович Маргелов. И якобы даже существует вот мнение, что та тельняшка, которую он вел в воздушно-десантных войсках, это память о его службе в морской пехоте, очень непродолжительной. Вот, потому что уже в конце декабря он был переведен на другую должность, командиром полка стал майор Войтулевич. И вот по первоначальному решению два батальона этого лыжного полка должны были усилить оборону Лавинсари и один батальон оборону Сискара. Ни о каком возвращении Тютерса речи не шло. И, соответственно, вот вечером 27 марта из района Шепелевского маяка два батальона на лыжах пошли на Сискар. На следующий же день, 28 марта, обнаружили движение по льду финская авиация и начала наносить удары. К сожалению, истребительная авиация Балтийского флота предотвратить это не могла, хотя произошло там множество воздушных боев, но результат этих воздушных боев был не в нашу пользу. Значит, за день потеряли 4 «Чайки», 1,15 «Бис», у финнов было тяжело повреждено 2 «Фокера» 21-х. Вот такой вот результат был фактически, если отбросить заявки. Вот. И самое главное, что из состава полка были 2 человека убиты, 6 ранено, в том числе был ранен командир полка. Потому что в первую очередь штурмуются, да, штабные машины, там, сани и так далее. И был назначен другой командир полка вместо Войтулевича. Я не буду называть фамилию этого человека, потому что зарекомендовал он себя не очень хорошо. Следующим, значит, переходом переходят эти два батальона с Сискара на Лавинсари. 30 марта вечером оказываются на Лавинсари. За провал, связанный с потерей Гогланда, Елисеев, как командир военно-морской крепости Кронштадт, был снят с должности, переведен на должность начальника научно-исследовательского морского полигона. Мы говорили, что в декабре 1942 года он покончит жизнь самоубийством, там, после очередного, так сказать, провальных каких-то действий. Общее руководство этими всеми действиями вместо Елисеева на себя берет непосредственно военный совет Краснознаменного Балтийского флота, который посылает туда своего уполномоченного, который рано утром 31 марта на МБРе перелетел на Лавинсаре, генерал-майор Григорьев, который был до этого командиром Ижорского сектора. И ему как бы даются полномочия, подчиняются все войска, которые находятся на Сискаре и Лавинсаре, ставится задача оборонять эти острова. А лыжному полку, двум его батальонам, ставится задача позже, значит, вернуть, соответственно, Большой Тютерс, который как считалось, никем на тот момент не занято. И вот начинается параллельно наши и финские попытки, кто же, значит, первым займет. Утром 1 апреля входит финский патруль, остров пуст. В ночь на 2 апреля с другой стороны острова заходит разведывательная рота, 84 автоматчика из состава лыжного полка. И тоже видит, что вроде как остров пуст, занимает район маяка. Он там в центральной части острова, ближе к западному берегу находится. Занимает район маяка, организует там круговую оборону. Утром 2 апреля они видят уже крупные силы финнов, которые движутся со стороны Гогланда. Это усиленная рота Лаксонена, где было больше 260 человек. Прибывает на Большой Тютерс. И прибывает она буквально за несколько часов до того, как со стороны Лавенсари подходят две остальные роты вот этого вот 2-го батальона лыжного полка. Но в чем проблема была сразу вот у наших? Если между Гогландом и Большим Тютерсом 20 километров расстояния, и войска, совершив марш на лыжах, после этого еще сохраняют физические силы для того, чтобы на острове там занять какие-то позиции и выдвинуться, то между Лавенсари и Большим Тютерсом 45 километров. И здесь одно из двух. Либо войска на последних силах должны вести боевые действия, либо они должны делать какую-то дневку на льду, соответственно, с риском попасть под удар авиации противника. И вот этот вот лыжный батальон, ну, там есть разные данные, финны немножко в своих документах иначе это все трактуют. Прибыв утром 2 апреля к берегу острова Большой Тютерс, там попал или не попал под огонь финнов, но, короче говоря, они залегли на расстоянии нескольких сотен метров от берега острова и на протяжении всего дня 2 апреля лежали в торосах, скрываясь от огня финнов с берега. При этом командир батальона послал разведгруппу, 12 человек, проверить, что же на острове. Эта разведгруппа дошла до района маяка, встретила ту разведроту, которая уже сидела на маяке. Командир разведроты присоединил эти 12 человек к себе и не отправил посыльного к батальону сказать, что он находится там. Вот. При этом и та, и другая группа имели радиосредства, как выясняется, но ни тот, ни другой не докладывал на Лавенсари обстановку вот этому генерал-майору Григорьеву, который на протяжении двух суток не знал, что произошло ни с этой разведротой, ни в целом со вторым батальоном лыжного полка. К сожалению, вот такой был уровень подготовки командных кадров. Такой был уровень подготовки командных кадров. Хотели выяснить все получше и потом доложить. В результате этого получше затянулось до, что Григорьев получил данные от этих подразделений только тогда, когда они уже стали отступать на Лавенсари, сутками позже. В ночь на 3 апреля лыжный батальон, две его роты, точнее, попытались атаковать финнов на острове, но одна рота вообще заблудилась ночью в лесу и не смогла найти ни позиции противника, ни маяка. Вторая рота вышла к позициям финнов, провела какую-то перестрелку, отступила назад на лед. Утром 3 апреля вот этот вот район лёжки на льду на расстоянии нескольких сотен метров от острова обнаружила финская авиация, проштурмовала этот лыжный батальон, в результате чего уже днем они начали отступать в направлении Лавенсари. Ну и продукты у них уже кончились. Значит, та рота, которая сидела на маяке, финны ее блокировали, начали обстреливать из минометов. К ним тем временем подошло уже тяжелое вооружение с Гогланда. Начали обстреливать ее из минометов. Они просидели на маяке до вечера 3 апреля и в ночь ушли. Начали отступать все в направлении Лавенсари. К этому времени Григорьев, который уже отчаялся получить хоть какие-то доклады, значит, организовали лыжную эстафету. Нашли спортсменов-лыжников, которые быстро бегают на лыжах, и через, значит, 25 километров вот развернули три парных лыжных поста, которые вот сообщили наконец-то на Лавенсари о том, что отступают вот эти вот все силы. А к ним навстречу, значит, был все оставшиеся два батальона лыжного полка, вместе с командиром полка послано. Командиру полка была поставлена задача, значит, любой ценой, присоединив те силы, которые, значит, с Тютерса отступают, атаковать и остров захватить. Но, опять же, выйдя к острову, они попали в ту же самую ситуацию, в которую попал раньше лыжный батальон. То есть, после завершения более чем 40-километрового марша на лыжах, войска немедленно атаковать не могли. Организовали дневку 4 апреля на льду. Все это было обнаружено финской авиацией, подверглось расстрелу, усилился резко мороз, боясь потерять раненых, боясь потерять обмороженными, которыми они уже несли потери, не сообщив никому на Лавенсаре, командир полка принял решение вечером 4 апреля на Лавенсаре отступить. Так вот, собственно говоря, первая попытка штурма Лавенсаре лыжным полком и закончилась. После этого командир этого лыжного полка был снят с должности. Ну, под суд никуда не попал. В звании полковника закончил Великую Отечественную войну на должности начальника штаба одной дивизии. Был назначен следующий командир, подполковник Гичак. В документах отличается его личная храбрость. И уже непосредственно Григорьев решил сам. Потому что, как выяснилось, и из последующего его отчета свидетельствует, что он сам не, до конца не понимал всех вот этих вот сложностей, связанных с ведением боевых действий на льду. Почему войска после совершения марша, если им поставлена задача, не могут немедленно атаковать противника? И поскольку вот это вот все хождение туда-сюда, оно выматывало людей, их надо было давать им возможности на отдых, то незамедлительно снова атаковать было невозможно. И следующую атаку назначили на 8 апреля. Соответственно, вечером 7 апреля весь лыжный полк, который к тому моменту был усилен еще одним батальоном морской пехоты, подошедшим из состава Приморской оперативной группы, а также сводная рота, куда входили остатки отряда Баринова.
А Баринов, кстати, вышел?
Баринов выжил, да, он вернулся на работу в Кронштадтскую крепость, там пытались его тоже назначить командиром вот этого лыжного полка, когда надо было заменить, но по какой-то причине военный совет Балтийского флота это назначение решил не утверждать, вот, он как бы свое дело сделал, и его отвели в тыл, к сожалению. За захват острова Гогланд он был награжден орденом Боевого Красного Знамени в марте 1942 года. Ну, собственно говоря, Гичак, как командир полка, был храбрым и вполне ответственным офицером, но преодолеть, вот, сдвинуть с мертвой точки вот эту вот всю ситуацию он был не в состоянии. Потому что, ну, вот они 7 апреля вышли. К этому моменту это уже начало апреля все-таки, это не март, и тем более не февраль. Уже начинается оттепель, прошел дождь. То есть, лыжный полк, усиленный вот этим батальоном, ротой гогландцев, вышли все на лыжах. За собой они, на себе они несли по полтора боекомплекта, кроме того, значит, 27, по-моему, ручных пулеметов, 18 ротных минометов на весь полк. Более тяжелого вооружения у них не было. Сани-волокуши для эвакуации раненых. Ни полевых кухонь, ничего у них не было. Но когда они вышли на лед, выяснилось, что вот в результате начавшегося таяния снега и прошедшего дождя слой воды на льду достигает 30-40 сантиметров в отдельных местах. От 10-15 до 30-40 сантиметров. Идти на лыжах в такой ситуации невозможно. Лыжи тоже бросать нельзя, казенное имущество. И вот они, увешанные всем этим имуществом, должны были совершить вот этот вот 40-километровый марш и после этого на рассвете 8 апреля атаковать остров Большой Тютерс. Естественно, это было очень тяжело. Люди были вымотаны. Но что еще хуже, днем 4 апреля, наконец-то, на поддержку к финнам, к вот этой вот усиленной роте Лаксонена со стороны Азари, с эстонского берега, по расчищенной снежной дороге группа армий «Север» выделила 4 целых снегоочистителя. Вот. Подошла немецкая колонна. Штаб 26-го корпуса выделил майора Бёлле. Вот. И вот была эта вот боевая группа Бёлле, сформирована одна рота морской пехоты немецкой 531-го артиллерийского дивизиона, полторы эстонских сотни. Они в авангарде шли, потому финны ожидали встретить немцев, увидели, что лучшие немцы – это эстонцы, потому что первыми пришли эстонцы. Вот. К сожалению, противник выделил очень большое количество артиллерии, потому что там была зенитная группа майора Морцка, куда входило 3 тяжелых зенитных батареи и 6 взводов 20-миллиметровых пушки. Зенитные батареи 2 были на 88-миллиметровых и 1 на 105-миллиметровых орудиях. Вот. И, кроме того, еще батарея легких полевых гаубиц 105-миллиметровая. И плюс у финнов была артиллерийская батарея. То есть, в общей сложности было больше 20 стволов полевой артиллерии. Все 88-миллиметровые орудия были перед берегом выставлены на лед на прямую наводку. И когда утром 8 апреля вот этот вот лыжный полк, завершивший марш, пошел в атаку, они попали под огонь осколочно-фугасных снарядов 88-миллиметровых на ближней дистанции под огонь 20-миллиметровых автоматов и пулеметов. При том, что полк, как я говорил, кроме ДП-27 и 50-миллиметровых минометов, никакого другого тяжелого вооружения. Но что хуже всего, вот в отчете эта фраза зафиксирована, и я хотел бы ее воспроизвести. Усталость и измотанность личного состава переходами превзошла все ожидания. Бойцы не реагировали ни на приказы своих командиров, ни на огонь неприятеля, засыпая на льду под огнем. То есть, они ложились вот в эту вот снежно-водяную кашу, даже несмотря на то, что... Ну, просто в нее утонуть можно было, да? До 30 сантиметров. Они ложились в эту водяную кашу, и даже под огнем артиллерии они не могли физически наступать. До такой степени люди были измотаны вот этим вот маршем. Даже несмотря на это, одному батальону полка удалось с севера атаковать остров, а вообще они атаковали на широком фронте, из севера, ну мы покажем схему, из севера, и с востока, и с юго-востока, обойдя его как бы полукольцом, вот, и одному батальону, атаковавшему с севера, удалось зайти на остров, захватить небольшой плацдарм, ну, по некоторым данным, значит, немцы приняли, что это с Гогланда подходит финское подкрепление, приняли их за финнов, и поэтому своевременно не обстреляли. Вот этот вот батальон зашел, и на протяжении нескольких часов они, вот зацепившись за этот плацдарм, пытались вести бой, но туда была перегруппирована вот эта вот финская усиленная рота. Немцы честно попросили финнов, сказали, мы не имеем опыта ведения боевого боя в лесу, поэтому вы там типа помогите, пожалуйста. Через 2,5 часа после начала атаки вот этот батальон был вытеснен с острова, и его отход как бы послужил общим сигналом для отхода всего лыжного полка, который производился под огнем артиллерии противника. Григорьев, который думал, что он на аэросанях заедет до полком, в общем, аэросани не прибыли, на Лавенсаре не оказалось бензина, и к тому же эти самые аэросани сломались. И ему пришлось тоже пешочком вслед за бойцами. Он думал, что он их сможет догнать, он их догнал уже непосредственно только перед атакой. Из числа отставших сформировал там группу 50 человек, в качестве отвлекающей группы послал ее там атаковать, думая, что немцы перенесут огонь всю на эту группу, и полк подымется в атаку тем временем. Группу немцы, конечно, расстреляли, но полк в атаку не поднялся. И после того, как вот первый батальон был вытеснен из района Маяка, начался неорганизованный отход, он понял, что он просто не может остановить людей. Люди фактически, ну, отказывались выполнять приказания. И вот теперь им предстояло в течение ночи, без всякого отдыха, после боя преодолеть назад 45 километров до Лавенсаря. Вот, уже там бросая людей, бросая снаряжение, как могли. Вот, конечно, потери в этом бою понесли очень большие. Из примерно 1100 человек 194 были потеряны безвозвратно, в том числе по, значит, немецким данным, 4 перебежчика, 2 пленных. Но все равно гораздо меньше, чем можно было ожидать. И 107 раненых. Финны и немцы потеряли 10 убитых, 3 пропавших без вести и 17 раненых. После этого лыжный полк вернулся, и вторая попытка штурма была отбита. Но поскольку и командование Ленинградского фронта, и военный совет Балтийского флота настаивал на том, чтобы остров Большой Тютер захватить, уже времени оставалось очень мало, было понятно, что скоро лед станет совершенно невозможным, непроходимым для техники. Всю эту операцию, захватить Большой Тютерс, а потом попытаться с Большого Тютерса отбить все-таки Гогланд. К тому моменту уже было выделено еще больше сил, на Лавенсарии прибыла танковая рота, которая к моменту выхода Шепелевского маяка располагала 11 Т-26, до Лавенсарии доехало только 7 танков, 4 провалились под лед, утонули. Там был артиллерийский дивизион 4-й отдельной бригады морской пехоты, которая в целом сидела в Кронштадте. Ее передали для усиления ледовой обороны, но она была почти не укомплектована. Вот только арт-дивизион из нее отправили. Еще один батальон отдельной морской пехоты из состава 5-й бригады. В общей сложности опять не больше 1200 человек удалось сформировать, и Григорьев, к тому моменту уже убедившийся, что невозможно сразу после завершения марша идти в бой, принял решение, значит, доставить войска автотранспортом к острову, чтобы там их развернуть. Для чего из района Шепелевского маяка, опять же с потерями от финской авиации, в общем, удалось перегнать 42 грузовика, на которых посадить людей, и в 2 захода, значит, планировалось их туда перевезти в течение ночи, а утром атаковать. Поздно вечером 13 апреля они вышли с Лавенсаря с расчетом утром 14 апреля атаковать. Но состояние льда уже было таким, что когда, в общем, Григорьев из головной машины вышел и посмотрел назад на колонну, и посмотрел, что за 4,5 часа они смогли пройти только 10 километров, образовывалась колея под грузовиками, лед вымывался колесами, то есть они до воды проваливались колесами в эти выбоины. Надо было эти грузовики выдерживать, значит, вытаскивать. На широком фронте ехать было невозможно, вся колонна шла по одной колее, то есть, соответственно, любая застрявшая машина прерывала движение всей колонны в целом. Увидев, что за 4,5 часа они продвинулись только на 10 километров, и к утру они никуда не успеют, Григорьев принял решение, вот, свои решения, без доклада Трибуцу, операцию отменить и вернуться в Лавинсари до наступления рассвета, пока всю эту автоколонну не расстреляла финская авиация, что, в общем-то, и удалось осуществить. Вот. И еще, значит, через трое суток окончательно операция была прекращена, ну, по состоянию уже ледовых условий. То есть, грубо говоря, стороны остались при том статус-кво, который существовал на декабрь 1941 года после эвакуации Ханка. Лавинсари и Сискар остались за нами, Гогланд и Большой Тютерс нами оставлены, захвачены противником. 20 апреля штаб Балтийского флота разрабатывает планы десантных операций уже по воде, по захвату Большого Тютерса и Гогланда, но, по моему глубокому убеждению, это были документы, специально сделанные для того, чтобы отослать их наркому Кузнецову, чтобы он посмотрел, что Балтийский флот не успокоился на достигнутом, а пытается еще чего-то делать. На самом деле, никаких под это дело действий производить не стали. И, в общем-то, все это оставалось в неизменном виде на протяжении апреля-мая, пока не произошло следующее событие, которое сильно все изменило. Мы говорили в одной из предыдущих лекций, что по состоянию на начало войны у Кузнецова было два заместителя. Исаков, который также исполнял должность начальника главного морского штаба, и вторым заместителем был вице-адмирал Левченко Гордей Иванович, тоже 1897 года рождения, балтийский моряк с 1914 года, участник штурма Зимнего дворца, участник гражданской войны. В 1922 году окончил училище Фрунзе, прослужил очень много на корабельных строевых должностях, был командиром бригады линкоров Балтийского флота и командиром бригады эсминцев на Черном море. Вот, и даже какое-то время, там, в 1920-е годы, командовал крейсером «Аврора». В январе 1938 года он стал командующим Балтийским флотом. И в апреле 1939 года он становится замом наркома военно-морского флота в тот момент, когда Кузнецов становится наркомом. А Балтийский флот, соответственно, передает адмиралу Трибуцу, которого до этого он же сам Левченко выдвинул к себе в качестве начальника штаба. Вот. Но в 1941 году судьба метаморфозу произвела небольшую с адмиралом Левченко. Он был отослан, ну вот как Исаков на Балтику, он был отослан на Черное море. В конце октября 1941 он был назначен на временно и недолго существовавшую должность командующего войсками Крыма. Крым был потерян, Керчь была потеряна 16 ноября. Там был представителем ставки маршал Кулик. Вот. И после сдачи Керчи Левченко был арестован, попал под следствие, находился под ним, и, видимо, в обмен на показания против Кулика, с которым они действительно не нашли общего языка в период обороны Керчи, 25 января 1942 года он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, но уже 29 января он был помилован. Некоторое время находился за штатом, пока 19 марта 1942 года не был назначен, ну, правильно, его же надо убрать с того места, где он перед этим служил, он был назначен командиром Ленинградской военно-морской базы. Но Ленинградская военно-морская база, отвечавшая, собственно говоря, за там, артиллерийскую поддержку войск Ленинградского фронта в черте города Ленинграда и там, в Неве, за высадку вот, десантов Стрельная, это, конечно, не то место, где Левченко, как крупный военно-морской военачальник, мог себя проявить. Поэтому Кронштадтская военно-морская крепость в конце апреля 1942 года была переформирована в Кронштадтскую военно-морскую базу, а 20 июня она получила статус главной военно-морской базы Балтийского флота, и уже 23 июня на эту должность назначают Левченко. Буквально проходит, ну, 25 июня он принимает дела, 26 июня две проходных директивы командование Балтийского флота дает. Значит, одна директива была направлена на то, что авиация должна уничтожить финский наблюдательный пункт на острове Сомерс. Остров Сомерс – это в 12 километрах севернее Лавенсарии. В принципе, финны действительно в хорошую погоду в бинокль могли наблюдать там прибытие подводных лодок, прибытие отрядов кораблей, прибытие конвоев. А главной военно-морской базе другой директивой ставится задача произвести там набег на дозорные корабли противника в районе Гогланда. Прочитав эти две директивы, свеженазначенные на должность Левченко, в инициативном порядке предлагает, а что если мы вообще захватим вот этот вот остров Сомерс десантом? Трибус говорит, ну, если вы считаете, что вы можете его захватить и хотите его захватить, и сами все спланируете, не вешая это на штаб флота, то ради бога, вы мой, грубо говоря, учитель, вы меня выдвинули в свое время на должность начальника. Как, типа, я могу вам это запретить? Старший товарищ, если вы считаете это возможным, ну, ерунда, что там Трибус в этот момент был вице-адмиралом, а Левченко понизили после этого до капитана первого ранга, это уже формальность. Пожалуйста, опыта типа там вам не занимать, штабной подготовки, планируйте операцию, проводите, силы у главной военно-морской базы есть. Пожалуйста, проводите такую операцию. И действительно, уже вот 26 июня эта идея возникает, уже к 4 июля был разработан полный комплект документации, хотя на самом деле за ними никто с топором не гнался, никуда не торопил, это была инициатива снизу. Достаточно подробный комплект документации, я его смотрел. Вот, там были и наставления даже для кораблей аэроподдержки и все прочее. Были достаточно подробные данные об этом острове Сомерс, где, значит, оценивали, что там две артиллерийских батареи до 6 орудий калибром там, до 40 мм находятся. Там 70-90 финнов, наверное, находятся. Для того, чтобы обладать островом, а остров сам по себе, ну, покажем на инфографике вообще, 950 метров в длину всего. То есть, простреливается, грубо говоря, огнем тяжелого вооружения из конца в конец. До 450 метров в самом широком месте, а так несколько еще перешейков узких есть. Выделили из состава гарнизона Лавенсари группу 256 человек. А откуда она выделялась? В июне месяце вот этот вот лыжный полк и, значит, рота гогландцев были переформированы в 6-й отдельный местный стрелковый полк морской пехоты. И замкомандира этого полка, майор Пасько, 902 года рождения, одно боевое красное знамя за советско-финляндскую войну, другое боевое красное знамя за оборону Ханка, где он был командиром батальона в составе 8-й отдельной стрелковой бригады. В общем, казалось бы, достаточно заслуженный человек. Он был замкомандира вот этого вот 6-го отдельного полка. До этого служил в лыжном полку, принимал участие в боях за Тютерс. Его назначают командиром группы вот этой 256 человек, которые должны были высадиться на Сомерс. Сама высадка планировалась осуществлять с катеров. Ну, район считался недостаточно протраленным. В принципе, можно было организовать предварительное тролление катерами-тральщиками и подогнать крупные корабли. Это, кстати, одна из главных ошибок, но мы к этому еще подойдем. Вот. Но фактически этого сделано не было. Быстрее-быстрее выделили 38 катеров, которые должны были и осуществить высадку десанта на остров, и осуществить огневую поддержку. Катера были «Малые охотники» с осадкой 1,5 метра и торпедные катера типа Г-5 с осадкой 1,2 метра. Ну, понятно, на какую глубину приходилось прыгать десантникам. И это вот второй момент. Считалось, что поскольку ну, вот достаточно приглубые берега у острова, то можно на расстоянии там, до 10-15 метров от берега высадить этих десантников в воду непосредственно с катера, без всяких сходин, и они уже по берегу выйдут. Проведение операции наметили на 8 июля. Перед этим провели там авиационную подготовку не очень качественно, и после этого там в 1:20 начали высаживать этот вот батальон майора Пасько, и сразу, кроме того, там еще на катерах был резерв 70 человек, сразу начали высаживать их. Еще какая особенность? Сам Левченко в этот момент продолжал находиться в Кронштадте. Хотя он себя по всем документам прописал в качестве командующего операцией, он на место проведения операции не прибыл, руководил всем из Кронштадта. Его первый заместитель, командир островного укрепленного сектора, капитан первого ранга Салаухин, находился на Лавенсаре. А фактически всему острову руководил командир бригады торпедных катеров, капитан второго ранга Соломатин, который находился на борту «Малого охотника». Вот он должен был, находясь на видимости острова, иметь связь с Пасько непосредственно и как бы дирижировать действиями катеров, которые были выделены для артподдержки. Некоторые катера имели на вооружении реактивные снаряды, ну, там, катера типа Д-3 по 4 РС-132 имели, ну, и стреляли там ими по берегу. Но фактически на финнов, которые имели 92 человека, 2 75-миллиметровых орудия и 3 40-миллиметровых автомата «Бофорс», в общем, огонь катеров большого впечатления не произвел.
На 45-ки же, да? А? Ну, они же 45-ки только были, да? Ну, и вот РСы, да?
У катеров, да. Ну, а, соответственно, у Г-5-х у них только пулемет ДШК был.
Только пулемет, да.
Да. Большого впечатления, конечно, не произвело это все. Фактически наоборот получилось, что катера, попав под шквальный огонь с берега, там же еще и пулеметы, и минометы были. Фактически, как это показывали потом немногочисленные эвакуированные с берега раненые десантники, начали высаживать не на расстоянии там, 10-15 метров, а до 30 метров. И уже от 60 до 70 человек из состава высаживающегося батальона утонуло, видимо, при высадке. Потому что разница между количеством высаженных людей, финны потом посчитали всех трупов, пленных, ну, вот, она как раз там составляет 63 человека. Вот. Это, конечно, сразу дезорганизовало действия батальона, поэтому, при этом еще было утоплено, видимо, много имущества, потому что бойцам приходилось выплывать на берег, они даже выбивались из сил настолько, что не могли самостоятельно выйти, естественно, они при этом бросали все. А каждый из бойцов, они в основном были вооружены автоматами, имел при себе 4 там, диска ППД и 10 ручных гранат. Естественно, они все это имущество бросали, и благодаря тому, что были одеты в капковые жилеты, выплывали. Ну, и сам Пасько, увидев такое дело, сразу тоже на остров отказался высаживаться, его только с третьего захода катер туда высадил. Вот. При этом, там не очень понятная история, он отказался забирать радиостанцию, которая на этом же катере находилась, имущество связи. Но он взял с собой комплект ракет, и, в принципе, вот по тем документам, которые... по подготовке к операции, он как раз должен был взаимодействовать, там, стреляя зелеными, белыми, красными ракетами с катерами, что он, в принципе, и делал. Вот. И так получилось, хотя в отчетах зафиксировано несколько иначе, что катера высадили людей в соответствии с планом. На самом деле, многие катера высадили людей не там, где должны были по плану. Фактически, высадка удалась только в восточной части острова, где не так сильно простреливалось все огнем финской артиллерии. И дальше им нужно атаковать центральную часть острова, которая соединена с восточным узким перешейком. И вот этот вот перешейк из-за двух стоявших на нем дотов они преодолеть не могут. Никакого тяжелого вооружения у них, естественно, нету. Авиации дать четкое целеуказание они тоже не могут. Да и, собственно говоря, сам остров не такой, чтобы авиация уверенно там могла разобраться, где свои, где не свои. Тяжелых кораблей артиллерийской поддержки нет. Катера ведут огонь из 45-ок из пулеметов с большой дистанции, потому что отогнаны финской артиллерией. И все. Десант продвигаться не может. Соломатин сообщает на Лавенсаре: высылайте второй эшелон. Первый эшелон высадили, и видно, что атака захлебнулась. Высылайте второй эшелон. А в качестве второго эшелона никого нету. Единственный второй эшелон, который предусмотрел Левченко, это батарею 45-миллиметровых пушек, которую уже планировалось после захвата острова установить в качестве береговой обороны. Вот. И Левченко отвечает: второй эшелон будет после того, как захватите остров, не раньше. И все. Вот на этом этапе вся эта операция стопорится, и начинаются ответные действия противника. То, что потом при разборе полетов говорили о том, что Левченко не предусмотрел то, что противник предпримет ответные действия, это не совсем верно. Были созданы отряды корабельного дозора из торпедных катеров, которые должны были отогнать корабли противника в том случае, если они попытаются вмешаться в бой за остров. Но фактически из этого мало что получилось. По той простой причине, что вот все как бы строилось, ну вот мы говорили в одном из первых роликов про строительство нашего флота, про идеи малой войны на море, вот наши торпедные катера с торпедами, они, значит, разгонят там линкоры интервентов. А что, если противник не пришлет линкоры, если он пришлет мелкосидящие канонерские лодки, которые достаточно маневренные, и мелкосидящие торпеды будут проходить над ними, или они будут уклоняться? Что, собственно говоря, и произошло в ходе боя за... остров Сомерс. 25 торпед было выпущено, 19 катеров атаковало. Единственный результат, ни одного торпедного попадания в корабли противника они не добились. Единственный результат, 3 потопленных ответным огнем торпедных катера. Огнем финских канонерских лодок. 3 финских канонерских лодки подошли, позже 2 минных загородителя, большое количество финских катеров. И уже днем прибыл немецкий тральщик. Он был поврежден нашими штурмовиками. Это единственное, чего удалось за два дня добиться авиации Балтийского флота, которая там 65 самолетов вылетов против кораблей противника за 8-9 июля предприняла. П-2, которые, кстати, бомбили с пикирования, Ил-2, которые бомбили 50-килограммовыми бомбами в совершенно неудовлетворительных количествах. Хотя они там докладывали летчики практически после каждого удара о том, что они чего-то добились. Фактически, вот кроме одного поврежденного немецкого тральщика, на котором было ранено 4 матроса, никаких других результатов не было за эти два дня. Позже там удалось две канонерских лодки повредить. Торпедные катера не отогнали флот противника, авиация флот противника не отогнала. Финны высаживают усиленный взвод, который они там, значит, набрали из состава полка береговой обороны на берегу, тоже тотально мобилизованных. Те пытаются днем контратаковать, но эта контратака отбивается огнем дальнобойной батареи 130-миллиметровой с острова Лавенсари, которая начала вести огонь по Сомерсу на пределе своей дальности. И вышла еще канонерская лодка «Кама», которая находилась на Лавенсари, и днем ее выслали для поддержки десанта. Вот. И только лишь вечером 8 июля из Кронштадта прибывает сторожевой корабль «Буря» и два тральщика, которые вступают в бой там с немецкими и финскими кораблями, которые маневрируют севернее острова. Но хотя противник каждый раз уклоняется от боя, закрывается дымзавесами, уходит, закрываясь островом, наши корабли не пересекают линию 3 мили южнее острова. Со всех сторон они окружить остров не могут. Поэтому с севера подход к острову со стороны финских шхер не перекрыт.
А почему они...
А потому что неизвестна была минная обстановка, боялись. И 9 июля фактически на глазах у наших финны ставят мины на подходах к острову, чему наши корабли никак не смогли помешать. Финны перебрасывают и с немецкого тральщика сводный отряд моряков высаживается, добровольцев, поучаствовать в береговом бою. К тому времени уже десант, понеся большие потери, потому что финские канонерские лодки ведут огонь по острову. Остров этот, на инфографике мы покажем фотографии с острова, он лесом вообще не закрыт. Это скалистый остров, где невозможно копать никакие траншеи, просто камни валуны. Местность абсолютно открытая. Весь остров крошечного размера 950 метров, район, который удерживается нашим десантом, в глубину не более 300 метров. Все насквозь простреливается, и когда канонерские лодки начинают вести огонь, конечно, там большие потери. Тем не менее, вечером 8 июля удается проскочить группе катеров, которые эвакуируют там больше 20 раненых, высаживают небольшое пополнение, из которых все равно там из 57 человек 13 тонет при высадке. Вот. Эвакуируют 20 раненых, доставляют боеприпасы, и вот это вот единственные сведения, которые были получены с острова. Фактически там погиб комиссар отряда, Пасько боем там не руководит, ну а, собственно говоря, чем и как руководить. Он зелеными ракетами показывает: обстреляйте западную часть острова, подавите огонь артиллерии. Без этого дальше продвижение невозможно. А никто этого подавить и сделать не может. Вот, собственно говоря, и весь сказ. И вечером уже 8 июля немцы и финны атакуют, прижимают наш десант к берегу. Значит, на рассвете 9 июля попытка еще группы катеров проскочить, но при этом флагманский катер МО-306 топится огнем финской артиллерии и канонерских лодок, гибнет со всем экипажем, оставшиеся два катера к берегу не прорываются, и днем 9 июля остатки нашей группы сдаются противнику. Общий итог боя был следующим. Значит, из состава десанта 141 попал в плен, 128 убитых на острове, 62 человека, видимо, утонуло. Это разница между 331 высаженным и тем, кого, значит, взяли в плен и посчитали в качестве убитых. Но, возможно, еще какое-то количество убитых – это тоже утонувшие, просто выброшенные на берег прибоем. Снято 22 раненых, и из состава экипажей катеров погибло 65 и ранен 41 человек. Потери финнов в бою на берегу: 15 убитых, четверо умерло от ран, 41 ранены. У немцев на тральщике 4 раненых. Ну вот, собственно говоря, общий итог вот этой вот наспех подготовленной операции. И уже 11 июля Кузнецов директиву дает по результатам десантной операции на Сомерс, она короткая, я ее озвучу. В операции по захвату Сомерса полностью повторены ошибки зимнего захвата Гогланда и Большого Тютерса. Идея захвата Сомерса правильна, но проведение ее совершенно неудовлетворительно. Операция по времени чрезмерно растянута. Действия кораблей поддержки авиации не согласованы. Мера течения кораблей противника предусмотрена не было. Дальнейшие попытки высадки усиления десанта на Сомерс проведены нерешительно и без должного обеспечения. На самом деле никакого усиления не было запланировано, его просто не было. Удары авиации по кораблям противника разрозненные и слабые, результаты ничтожны. Согласно донесению, утоплено 3 канонерских лодки противника, однако в следующие сутки 3 канонерские лодки по-прежнему вели огонь по Сомерсу. Вот цена, как говорится, боевых донесений. Пора сделать соответствующие выводы по расчету, планированию и управлению операцией, хотя бы такого масштаба, с тем, чтобы впредь подобных промахов не допускать. После этой неудачной, ну, назвать это операцией нельзя, масштаб тактический. Вот. После этого неудачного десанта, в общем, до июня 1944 года никаких десантных действий в Финском заливе Балтийский флот не предпринимал. Учился, изучал, значит, свои ошибки. Вот. Ну и светлым пятном мы говорили о том, что немцы имели две задачи – захватить острова и уничтожить Балтийский флот. Светлым пятном это было все-таки срыв немецкой операции «Айштос», «Ледовый удар», то есть попытки уничтожить Балтийский флот, вмерзший в лед в Ленинграде в зимний период.
У вас, по-моему, статья была, да,
на эту тему? Да, была статья, мы можем тоже дать ссылку на эту статью, она, в общем-то, в значительной степени, несмотря на то, что давно написана, соответствует всем документам и разработкам. Единственное, что вот сейчас вот есть оригиналы немецких документов, на инфографике мы им покажем, мы их покажем обязательно. Операция тщательно планировалась немцами с конца февраля 1942 года. Геринг лично пообещал Гитлеру, что Балтийский флот будет уничтожен, потому что когда Люфтваффе постоянно давала отказы уничтожить корабли Балтийского флота, а это, ну, немножко предыстория, чтобы все было понятно, что после сентябрьских налетов, когда, значит, пилоты Люфтваффе, Рудель и компания доложили об уничтожении ядра Балтийского флота, в общем, очень скоро выяснилось, что они погорячились, потому что корабли по факту продолжали стрелять. И окончательно все точки над «и» расставил капитан первого ранга Евдокимов, который в начале декабря честно рассказал немцев, что и линкор «Октябрьская революция», и крейсера «Киров» Максим Горький полностью боеспособны, не имеют никаких повреждений и готовы выйти к морю. То есть, все там заигрывания, а может быть, мы их все-таки там отлупили, в общем, с этого момента все стало ясно. И вот командование группы военно-морских «Север», которая отвечала за оборону приморского фланга группы армии «Север», постоянно пыталась добиться от Люфтваффе хотя бы выделения группы пикировщиков для того, чтобы, значит, добить эти корабли, которые вообще никуда двигаться не могут, вмерзли в лед. Это все постоянно откладывалось, переносилось, на что-то шли ссылки. В конечном итоге, значит, вот, операция по захвату островов в Финском заливе. Вы обещали на 2 дня группу пикировщиков для поддержки полка. Планы изменились. Ну, дайте авиацию. Авиация немецкая тоже. Все это финская авиация. Вот то, что в ходе боев за острова, за исключением одного единственного налета 28 марта на лыжный полк, все остальное действовало. Немецкая авиация.
Ну, и эстонцы.
То есть финская авиация. Ну и эстонцы, да. Но эстонцы это у нас независимые.
Теперь маршируют, да. Видимо, короче, по этому.
Да, но там два самолета были расстреляны и сели на лед истребителями Балтийского флота. Они, собственно, оборонительного вооружения не имели, но тем не менее продолжали летать и легкие бомбы сбрасывать. Тоже вносили свою лепту. Ну, немцы, как бы, вот Люфтваффе их в упор не замечала. Там есть отдельные материалы про тяжелые взаимоотношения этой эстонской эскадрильи с Люфтваффе, куда ее там именно было записывать. Но это мы сейчас не будем об этом говорить. Смысл в том, что в конечном итоге Геринг сказал, что да, вот мы не выделили авиацию ни для туда, ни туда, ни туда, но вот ледовый удар мы обязательно проведем и Балтийский флот уничтожим. И вот с конца февраля осуществлялась подготовка, которая была связана с завозом там бомб. 1400 килограмм бронебойные бомбы, 1800 килограмм фугасные авиабомбы, специально в первую очередь тяжелых калибров, чтобы, значит, уничтожить корабли. И в конечном итоге 4 апреля день проведения операции «Штос». День был выбран идеально, потому что авиация Балтийского флота, 1/3 истребительной авиации поддерживала 54-ю армию в районе Погостя, по приказу Ленинградского фронта, которому Балтийский флот был полностью подчинен. 2/3 истребительной авиации прикрывала лыжный полк, который в это время там пыталась прикрывать лыжный полк, который в это время лежал в снегу под Тютерсом. Ни один истребитель Балтийского флота в отражении «Штосса» 4 апреля участия не примал, а 7-й истребительный авиакорпус ПВО, он тоже не получил четкой задачи прикрывать корабли, то есть какие-то воздушные бои они в этот день вели, но не по прикрытию кораблей. В результате, значит, немцы задействовали 62 пикирующих бомбардировщика «Юнкерс-87», 33 пикирующих «Юнкерса-88». Кроме того, еще больше 30 «Хенкелей» наносили удар по позициям зенитной артиллерии, и также по позициям зенитной артиллерии был массирован огонь всех осадных батарей. В результате из-за падения артиллерийских снарядов, в общем-то, ущерб был не меньше, чем от падения авиабомб, которые, надо признать, немцы бросали очень и очень неточно. Все-таки зенитчики кораблей и зенитчики береговых батарей свой долг выполнили. Ну, в статье это более подробно раскрыто, я не буду рассказывать, сейчас уже ведутся итноты. Вот. Но по официальным немецким данным, которые оказались очень сильно завышены, в результате вот этого вот супер-мега-налета удалось добиться только 4 прямых попаданий. А в качестве целей четко вот прописано во всех приказах, было это именно линкор «Октябрьская революция», крейсера «Киров», «Максим Горький», недостроенный крейсер «Петропавловск» и минный загородитель «Марти», который немцы упорно именовали минным крейсером и постоянно включали в число крейсеров. Вот эти 5 кораблей надо было уничтожить. В связи с тем, что даже по завышенным приказам целей 5, а попаданий достигнуто только 4, потребовалось провести дополнительную операцию. Она уже называлась «Гёц фон Берлихинген». Это в честь немецкого рыцаря, наемника 16 века, которому, в общем, там ампутировали руку, правую, там, при осаде какой-то крепости он был ранен. Ну, вот, поставили ему металлический протез. И вот этот вот рыцарь с металлическим протезом, своим протезом должен был, наверное, Балтийский флот и уничтожить.
Железная рука.
Железная рука, да. И вот 24 апреля Гёц фон Берлихинген 1, 25 апреля 2 и 27 апреля 3. 3 еще дополнительных налета. Но второй полностью не удался, потому что над Ленинградом была низкая облачность, и они фактически выше слоя облаков, юнкерсы были вынуждены сбрасывать бомбы по площади. А вот 24 и 27 апреля были вполне конкретные удары. И, в общем-то, Люфтваффе доложила о выполнении всех целей. Вот. Но потом, значит, был направлен фотоконтроль, и выяснилось. Вот следующая статистика. Во всех вот этих вот трех результативных налетах, не считая Гёц фон Берлихинген 2, значит, 170 самолетовылетов пикирующих бомбардировщиков и 31, еще ночной вылет Хенкеля 111, там в ночь с 4 на 5 апреля Хенкели тоже бомбили при помощи осветительных бомб корабли на Неве. Сброшено 250 бомб, в том числе 93 весом в тонну и более, по кораблям. По донесениям пилотов Люфтваффе 13 точных и 5 вероятных попаданий во все 5 целей. Все 5 целей, в общем, накрыты.
Поражены.
Поражены, да. Фотоконтроль подтвердил 5 точных и 2 вероятных попадания. И теперь барабанная дробь. Фактический результат. 2 бомбы попали в крейсер «Киров». Ну, 3 бомбы. Одна не разорвавшаяся, 2 взорвавшихся. Действительно, корабль был серьезно поврежден. И 27 апреля был потоплен учебный корабль «Свирь», поставленный на место Кирова. Киров был переведен в другое место по Неве. Вот все. Весь результат операции «Айштос». То есть, все попадания бомбовые в Октябрьскую революцию, коих там много числилось, в «Марти», в «Максим Горький», и даже одно попадание в Петропавловск, который был потоплен в Ленинградском порту, сидел на грунте еще в сентябре 1941 года и вообще не вел зенитного огня, доложили, что ему в кормовую часть попали бомбы. Ничего не подтверждается. Ничего не подтверждается.
Что-то схалтурили они в этот раз.
Схалтурили, как и в предыдущие разы. Это вот к вопросу о Рудалях и так далее. Вот. На инфографике мы эти документы покажем, люди сами смогут посмотреть и убедиться лишний раз. Вот, в общем, все окончилось грандиозным пшиком. Это операция «Айштос». И никаких тех поставленных фюрером 13 февраля 1942 года задач, которые он утвердил, ничего добиться не удалось. Балтийский флот как фактор так и остался. И продолжал оказывать свое влияние дальше.
А вот те, которые в Киров бомбу попали, там, видимо, все-таки не тонные, да, были?
Видимо, 2 бомбы 250 килограмм. Наши даже писали по 100 килограмм, но таких просто у Люфтваффе не было. Фактически использовались 250-килограммовые бомбы, и по первым донесениям 250. Но там дело все осложнилось еще тем, что был большой пожар. И взрыв боезапасов вот этой вот всей батареи, это была кормовая настройка, где кормовая труба дымовая находится. Там начал взрываться 6 100-миллиметровых зенитных орудий, их боезапас. В общем, потери экипажа крейсера были достаточно серьезные. Там больше 80 человек погибло, больше 100 было раненых из-за пожара и взрыва боеприпасов. Действительно, он достаточно длительное время отремонтировался, но в то же время он не был потоплен, как и все остальные корабли. Вот за исключением учебного корабля «Свирь», который там большой роли не играл. Он там в 1935 году был куплен в Голландии и даже не закончил переоборудование в учебный корабль. Его поставили под маскировочную сеть «Кирова». Вот 27 апреля. 24 апреля был «Киров» поврежден, 27 апреля следующий налет, прилетели пикировщики и отбомбились по тому же месту. Хотя, в принципе, можно было по данным фоторазведки, если бы она проводилась регулярно, уточнить и понять, что там «Киров», его же спрятать невозможно, корабль огромный. Фоторазведка все равно результат свой дает. Ну, вот уже не могли немцы всего вот это вот так четко делать, как они это делали, например, там, в начале войны. Уже не хватало у них сил, уже не хватало у них и энтузиазма во многих случаях на то, чтобы все это четко проводить. Ну и, собственно говоря, какие из всего этого можно делать выводы. Хотя, в общем-то, действий было много и разных. Были примеры успешных действий, как, например, отряда Баринова. Были безуспешные действия, как, например, лыжного полка и десант на Сомерс. Тем не менее, уже, на мой взгляд, вот такое вот чувство тотальной катастрофы и чувство тотальной неспособности выполнить там задачу, как это было в 1941 году, не было. Балтийскому флоту удалось сохраниться как фактор. Это оказывало свое дальнейшее влияние на ход Великой Отечественной войны. Ну, а что касается тех недостатков, ну, а как их могло не быть? Ведь такие большие упущения были в предвоенный период и в плане теории. Считалось, что катерами можно гонять крупные надводные корабли, катера решат все проблемы. Для того, чтобы убедиться, что все это не так, если на предвоенных учениях ничего подобного не отрабатывалось, ну, приходилось накапливать суровый опыт Великой Отечественной войны, приходилось, к сожалению, жертвовать десятками и даже сотнями жизней. Ну, к сожалению, вот такова была цена тех довоенных ошибок, о которых мы говорили в первых роликах нашего всего цикла. Ну и вот в этом смысле 42-й год действительно, в общем, был учебным, но без этой учебы, конечно, не могло быть и победы.
Спасибо огромное, очень интересно. Хорошо, что хотя бы удачно прошло вот сайт ШТОСом и последующими действиями сохранились хотя бы крупные боевые корабли.
Да. И это, ну, об этом мы еще продолжим говорить в следующих роликах, это окладывало отпечаток, потому что вот принцип «Fleet and Bean», флот оказывает влияние на обстановку одним фактом своего существования, он, в общем-то, у всех флотов был, в том числе и Балтийского флота. Когда говорят, что он там ничего не решал и ничего не делал, это не совсем так. Ну, а уже непосредственно о действиях флота в ходе летне-осенней кампании 1942 года мы поговорим в следующий раз.
Спасибо огромное. Ждем вас еще. Приходите почаще.
Спасибо большое. В завершении ролика я еще хотел бы высказать благодарность тем людям, которые мне помогли с материалами и документами, использовавшими при подготовке этого ролика, и помогли с переводом в финских и немецких документах. Это Олег Балашов, Александр Перестронин, Михаил Иванов, Игорь Борисенко. Большое спасибо. Да, и Олег Киселев, безусловно. Да, большое спасибо и до новых встреч.
Всего хорошего, до новых встреч.